бойкая, живая, талантливая, остроумная и открыто нападающая на господствующую поповщину публицистика старых атеистов XVIII века, сплошь и рядом окажется в тысячу раз более подходящей для того, чтобы пробудить людей от религиозного сна, чем скучные, сухие, не иллюстрированные почти никакими умело подобранными фактами пересказы марксизма, которые преобладают в нашей литературе и которые, нечего греха таить, часто марксизм искажают. Все сколько-нибудь крупные произведения Маркса и Энгельса у нас переведены. Страница 27. Опасаться, что старый атеизм и старый материализм останутся у нас недополненными теми исправлениями, которые внесли Маркс и Энгельс, нет решительно никаких оснований. Самое важное. Чаще всего именно это забывают наши якобы марксистские, а на самом деле уродующие марксизм коммунисты. Это суметь заинтересовать совсем еще неразвитые массы сознательным отношением к религиозным вопросам и сознательной критикой религий. С другой стороны, взгляните на представителей современной научной критики религии. Почти всегда эти представители образованной буржуазии дополняют свое же собственное опровержение религиозных предрассудков такими рассуждениями, которые сразу разоблачают их как идейных рабов буржуазии, как дипломированных лакеев поповщины. Два примера. Профессор Виппер издал в 1918 году книжечку «Возникновение христианства», издательство «Фарос», Москва. Виппер, 1859-1954 годы. Видный историк, профессор Московского университета, автор многих учебников и трудов по древней истории, по истории средних веков и нового времени. В 1924 году Виппер уехал из СССР в буржуазную Латвию и по 1940 год был профессором Рижского университета. После установления советской власти в Латвии возвратился в Москву. С 1943 года академик. Пересказывая главные результаты современной науки, автор не только не воюет с предрассудками и с обманом, которые составляют оружие церкви как политической организации, не только обходит эти вопросы, но заявляет прямо смешную и реакционнейшую претензию подняться выше обеих крайностей, и идеалистической, и материалистической. Это прислужничество господствующей буржуазии, которая во всем мире сотни миллионов рублей из выжимаемой ею с трудящихся прибыли употребляет на поддержку религии. Известный немецкий ученый Артур Дрефс, опровергая в своей книге «Миф о Христе», религиозные предрассудки и сказки, доказывая, что никакого Христа не было, в конце книги высказывается за религию, только подновленную, подчищенную, ухищренную, способную противостоять ежедневно все более и более усиливающемуся натуралистическому потоку. Страница 238 4-го немецкого издания 1910 года. Это реакционер прямой, сознательный, открыто помогающий эксплуататорам заменять старые и прогнившие религиозные предрассудки новенькими, еще более гаденькими и подлыми предрассудками. Дрефс, Артур, 1865-1935 годы. Немецкий реакционный буржуазный историк раннего христианства. В своих работах «Миф о Христе. Происхождение христианства из гностицизма», «Отрицание историчности Христа в прошлом и настоящем» и других Древс опровергает историчность существования Христа. Однако церковную догму, религиозные предрассудки, он критиковал с идеалистической точки зрения. Страница 28. Это не значит, чтобы не надо было переводить Древса. Это значит, что коммунисты и все последовательные материалисты должны, осуществляя в известной мере свой союз с прогрессивной частью буржуазии, неуклонно разоблачать ее, когда она впадает в реакционность. Это значит, что чураться союза с представителями буржуазии XVIII века, то есть той эпохи, когда она была революционной, значило бы изменять марксизму и материализму, ибо союз с Древсами в той или иной форме, в той или иной степени для нас обязателен в борьбе с господствующими религиозными мраковесами. Журнал под знаменем марксизма, который хочет быть органом воинствующего материализма, должен уделять много места атеистической пропаганде, обзору соответствующей литературы и исправлению громадных недочетов нашей государственной работы в этой области. Особенно важно использование тех книг и брошюр, которые содержат много конкретных фактов и сопоставлений, показывающих связь классовых интересов и классовых организаций современной буржуазии с организациями религиозных учреждений и религиозной пропаганды. Здесь первоначально был следующий текст. На днях мне пришлось перелистать книжку Эптона Синклера «Прибыльность религии». Нет сомнения, что в подходе к вопросу и манере его трактования у автора есть недостатки. Но ценна эта книжка тем, что она написана живо, дает много конкретных фактов и сопоставлений. Книга, как вспоминала Крупская, была прислана на ее имя автором вместе с письмом, в котором он писал о той борьбе, которую ведет при помощи своих романов. Ленин вооружился английским словарем и стал читать по вечерам. Книжка в отношении антирелигиозной пропаганды мало удовлетворила его, но ему понравилась критика буржуазной демократии. «Под знаменем марксизма», 1933 год, номер 1, страница 148. Чрезвычайно важны все материалы, относящиеся к Соединенным Штатам Северной Америки, в которых меньше проявляется официальная, казенная, государственная связь религии и капитала. Но зато нам яснее становится, что так называемая современная демократия, перед которой так неразумно разбивают свой лоб меньшевики, эсеры и отчасти анархисты и тому подобные, представляет из себя не что иное, как свободу проповедовать то, что буржуазии выгодно проповедовать, а выгодно ей проповедовать самые реакционные идеи – религию, мракобесие, защиту эксплуататоров и тому подобное. Хотелось бы надеяться, что журнал, который хочет быть органом воинствующего материализма, даст нашей читающей публике обзоры атеистической литературы с характеристикой для какого круга читателей и в каком отношении могли бы быть подходящими те или иные произведения, и с указанием того, что появилось у нас, появившимся, надо считать, только сносные переводы, а их не так много, и что должно быть еще издано. Страница 29. Кроме союза с последовательными материалистами, которые не принадлежат к партии коммунистов, не менее, если не более важен для той работы, которую воинствующий материализм должен проделать, союз с представителями современного естествознания, которые склоняются к материализму и не боятся отстаивать и проповедовать его против господствующих в так называемом образованном обществе модных философских шатаний в сторону идеализма и скептицизма. помещенная в первом-втором номере журнала «Под знаменем марксизма» статья А. Тимирязева о теории относительности Эйнштейна, позволяет надеяться, что журналу удастся осуществить и этот второй союз. Надо обратить на него побольше внимания. Тимирязев. 1880-1955 годы. Профессор, доктор физико-математических наук, член РКПБ с 1921 года. До Октябрьской социалистической революции ассистент, приват-доцент, профессор физики в Московском университете и других высших учебных заведениях. После Октябрьской революции профессор физики в МГУ, Коммунистическом университете имени Свердлова. Действительный член, затем член президиума Коммунистической академии. Вел большую работу по подготовке научных кадров физиков. Тимирязевым написано свыше 100 научных работ по вопросам теоретической физики, истории и методологии физики. До января 1955 года заведовал кафедрой истории физики МГУ имени Ломоносова. Надо помнить, что именно из крутой ломки, которую переживает современное естествознание, родятся сплошь да рядом реакционные философские школы и школки, направления и направленьица. Поэтому следить за вопросами, которые выдвигает новейшая революция в области естествознания, и привлекать к этой работе в философском журнале естествоиспытателей – это задача, без решения которой воинствующий материализм не может быть ни в коем случае ни воинствующим, ни материализмом. Если Тимирязев в первом номере журнала должен был оговорить, что за теорию Эйнштейна, который сам, по словам Тимирязева, никакого активного похода против основ материализма не ведет, ухватилась уже громадная масса представителей буржуазной интеллигенции всех стран, то это относится не к одному Эйнштейну, а к целому ряду, если не к большинству великих преобразователей естествознания, начиная с конца XIX века. И для того, чтобы не относиться к подобному явлению бессознательно, мы должны понять, что без солидного философского обоснования никакие естественные науки, никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного миросозерцания. Страница 30. Чтобы выдержать эту борьбу и провести ее до конца с полным успехом, естественник должен быть современным материалистом, сознательным сторонником того материализма, который представлен Марксом, то есть должен быть диалектическим материалистом. Чтобы достигнуть этой цели, сотрудники журнала «Под знаменем марксизма» должны организовать систематическое изучение диалектики Гегеля с материалистической точки зрения, то есть той диалектики, которую Маркс практически применял и в своем «Капитале», и в своих исторических и политических работах, и применял с таким успехом, что теперь каждый день пробуждения новых классов к жизни и к борьбе на Востоке Япония, Индия, Китай, то есть тех сотен миллионов человечества, которые составляют большую часть населения Земли, и которые своей исторической бездеятельностью и своим историческим сном обусловливали до сих пор застой и гниение во многих передовых государствах Европы, каждый день пробуждения к жизни новых народов и новых классов все больше и больше подтверждает марксизм. Конечно, работа такого изучения, такого истолкования и такой пропаганды гегелевской диалектики чрезвычайно трудна. И, несомненно, первые опыты в этом отношении будут связаны с ошибками. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. Опираясь на то, как применял Маркс материалистически понятую диалектику Гегеля, мы можем и должны разрабатывать эту диалектику со всех сторон, печатать в журнале отрывки из главных сочинений Гегеля, истолковывать их материалистически, комментируя образцами применения диалектики у Маркса, а также теми образцами диалектики в области отношений экономических, политических, каковых образцов новейшая история, особенно современная империалистическая война и революция, дают необыкновенно много. Группа редакторов и сотрудников журнала «Под знаменем марксизма» должна быть, на мой взгляд, своего рода обществом материалистических друзей гегелевской диалектики. Страница 31. Современные естествоиспытатели найдут, если сумеют искать, если мы научимся помогать им, в материалистически истолкованной диалектике Гегеля ряд ответов на те философские вопросы, которые ставятся революцией в естествознании и на которых сбиваются в реакцию интеллигентские поклонники буржуазной моды. Без того, чтобы такую задачу себе поставить и систематически ее выполнять, материализм не может быть воинствующим материализмом. Он останется, употребляя щедринское выражение, не столько сражающимся, сколько сражаемым. Без этого крупные естествоиспытатели так же часто, как до сих пор, будут беспомощны в своих философских выводах и обобщениях. Ибо естествознание прогрессирует так быстро, переживает период такой глубокой революционной ломки во всех областях, что без философских выводов естествознанию не обойтись ни в коем случае. В заключение приведу пример, не относящийся к области философии, но во всяком случае относящийся к области общественных вопросов, которым также хочет уделить внимание журнал «Под знаменем марксизма». Это один из примеров того, как современная якобы наука на самом деле служит проводником грубейших и гнуснейших реакционных взглядов. Недавно мне прислали журнал «Экономист», номер 1, 1922 год, издаваемый 11-м отделом Русского технического общества. «Экономист». Журнал промышленно-экономического отдела Русского технического общества, в состав которого входила враждебно настроенная к советской власти буржуазная техническая интеллигенция и бывшие собственники предприятий. Выходил в Петрограде с декабря 1921 года по июнь 1922 года. На обложке номера первого указан 1922 год. Ленин назвал журнал явным центром белогвардейцев. Номер первый журнала был направлен Ленину редактором журнала Лутохиным и передан ему Горбуновым. Приславший мне этот журнал молодой коммунист, вероятно, не имевший времени ознакомиться с содержанием журнала, неосторожно отозвался о журнале чрезвычайно сочувственно. На самом деле журнал является, не знаю насколько сознательно, органом современных крепостников, прикрывающихся, конечно, мантией научности, демократизма и тому подобного. Некий господин П. А. Сорокин помещает в этом журнале обширные якобы социологические исследования о влиянии войны. Сорокин родился в 1889 году, СР. До 1917 года был приват-доцентом Петроградского университета. В 1919-1922 годах преподавал социологию в высших учебных заведениях Петрограда. За контрреволюционную деятельность был выслан за границу. Некоторое время читал лекции в Пражском университете. С 1923 года живет в Соединенных Штатах Америки, профессор Гарвардского университета. Страница 32. Ученая статья пестрит учеными ссылками на социологические труды автора и его многочисленных заграничных учителей и сотоварищей. Вот какова его ученость. На странице 83 читаю. На 10 тысяч браков в Петрограде теперь приходится 92,2 развода. Цифра фантастическая. Причем из 100 расторгнутых браков 51,1 были продолжительностью менее 1 года, 11% менее 1 месяца, 22% менее 2 месяцев, 41% менее 3-6 месяцев и лишь 26% свыше 6 месяцев. Эти цифры говорят, что современный легальный брак – форма, скрывающая по существу внебрачные половые отношения и дающая возможность любителям клубники законно удовлетворять свои аппетиты. Экономист, номер 1, страница 83. Нет сомнения, что и этот господин, и то русское техническое общество, которое издает журнал и помещает в нем подобные рассуждения, причисляют себя к сторонникам демократии и сочтут за величайшее оскорбление, когда их назовут тем, что они есть на самом деле, то есть крепостниками, реакционерами, дипломированными лакеями поповщины. Самое небольшое знакомство с законодательством буржуазных стран – о браке, разводе и внебрачных детях, а равно с фактическим положением дела в этом отношении, покажет любому интересующемуся вопросом человеку, что современная буржуазная демократия, даже во всех наиболее демократических буржуазных республиках, проявляет себя в указанном отношении именно крепостнически по отношению к женщине и по отношению к внебрачным детям. Это не мешает, конечно, меньшевикам, эсерам и части анархистов и всем соответствующим партиям на Западе продолжать кричать о демократии и о ее нарушении большевиками. На самом деле именно большевистская революция является единственной последовательно демократической революцией в отношении к таким вопросам, как брак, развод и положение внебрачных детей. А это вопрос, затрагивающий самым непосредственным образом интересы большей половины населения в любой стране. Только большевистская революция впервые, несмотря на громадное число предшествовавших ей и называющих себя демократическими буржуазных революций, провела решительную борьбу в указанном отношении как против реакционности и крепостничества, так и против обычного лицемерия правящих и имущих классов. Том 45, страница 33. Если господину Сорокину 42 развода на 10 тысяч браков кажется цифрой фантастической, то остается предположить, что либо автор жил и воспитывался в каком-нибудь настолько загороженном от жизни монастыре, что в существование подобного монастыря едва кто-нибудь поверит. Либо что этот автор искажает правду в угоду реакции и буржуазии. Всякий, сколько-нибудь знакомый с общественными условиями в буржуазных странах человек, знает, что фактическое число фактических разводов, конечно, не санкционированных церковью и законом, повсюду неизмеримо больше. Россия в этом отношении отличается от других стран только тем, что ее законы не освещают лицемерия и бесправного положения женщины и ее ребенка, а открыто и от имени государственной власти объявляют систематическую войну против всякого лицемерия и всякого бесправия. Марксистскому журналу придется вести войну и против подобных современных образованных крепостников. Вероятно, немалая их часть получает у нас даже государственные деньги и состоит на государственной службе, для просвещения юношества, хотя для этой цели они годятся не больше, чем заведомые растлители годились бы для роли надзирателей в учебных заведениях для младшего возраста. Рабочий класс в России сумел завоевать власть, но пользоваться ею еще не научился, ибо в противном случае он бы подобных преподавателей и членов ученых обществ давно бы вежливенько припроводил в страны буржуазной демократии. Там подобным крепостникам самое настоящее место. Научиться. Была бы охота учиться. 12.03.1922. Под знаменем марксизма. Номер 3. Март 1922 года. Подпись Н. Ленин. Печатается по тексту журнала «Под знаменем марксизма».